Чопорная учительница смирила меня раздраженным взглядом поверх очков.
Я новенький. Мне вот сказали к вам подойти.
Заснеженная лесная тропинка велась перед глазами. Вовсе не хищно, а умиротворенно шуршали сосны. Она уткнулась носом в журнал и пролистала страницы.
А фамилия-то как?
Петров.
Что за?
Громче говори. Чего мямлишь?
Петров.
Нет такого.
Она долго и тяжело смотрела на меня. Точно пыталась уличить в обмане. Хотелось просочиться сквозь линолеум. Слева наблюдали размытые лица. Класс дышал. Фыркал единым организмом, как опасный зверь.
Ты не ошибся? Нет такого в списке.
Предательски дрожали колени, кружилась голова. Я сжал кулаки так, что костяшки побелели.
Мне сказали, 204 кабинет, Лилия Павловна, 6 В.
Кажется, класс принял мои слова за подобие шутки и разразился хохотом.
Что за бардак?
Шум резко стих. Класс припрятал смешки для более удобного момента.
Понаберут студентов. Только знают, что губяки свои малевать. А я разгребай, значит. А бумаги-то кто заполнять будет? Не первый раз ведь уже. Подожди здесь. Сейчас. Сейчас я им устрою.
Учительница пронеслась мимо, злобно бормоча, а я остался один посреди класса. Будто приговоренный к расстрелу перед строем автоматчиков. Я потупился, чувствуя на себе глумливые взгляды. Они трогали, щипали, скользили по коже лазерными прицелами. Вновь представил, как бегу далеко-далеко отсюда, наперекор холодному ветру, взмывая над соснами в прыжке. И никого нет вокруг, только попутный ветер. В глазах одноклассников читался немой вопрос. «Этот новенький, он наш или чужак?» Кто-то что-то еле процедил, и по кабинету прокатился сдавленный смех.
«Доску вытри!»
Легко было понять, кто-то главный юморист.
«Эй, очкарик! Ты чё, не только слепой, но ещё и глухой? Доску вытри, говорю!»
Теперь тряслись не только колени. Все тело било мелкой дрожью, и я молился, чтобы учительница вернулась поскорее. Высшие силы услышали мои просьбы.
Ну что мне с тобой делать-то? Куда сажать, а? Давай-ка сядь, наверное, с Семеном. Он все равно один.
Еще чего?
Толстяк демонстративно водрузил рюкзак на соседний стул, почесал брюхо и ухмыльнулся.
Ты опять за старое? Снова бабушку в школу вызывать?
Класс притих.
А чё она мне сделает?
Не она, так я тебе сделаю. Рюкзак убрал быстро.
Семён не шелохнулся. Со скучающим видом он принялся рассматривать портреты писателей на стене. Нужно было что-то делать, как-то выкручиваться, спасать положение.
Я
прочистил горло и продолжал сдавленным не своим голосом.
Я могу за последнюю парту сесть. Там, кажется, свободно.
Учительница громко засопела. Посмотрела на меня, на Семёна, и затем снова на меня.
Ладно, садись пока туда. А с тобой, Бабурин, мы еще поговорим, чтобы подошел после уроков. Будешь по классу дежурить, ясно?
Семён криво улыбнулся. Сочные прыщи так и зрели на кончике его носа. Я пошел до удари, боясь споткнуться и стать причиной нового всплеска веселья. Сел сзади, за самую последнюю парту, на которой грудой валялись старые плакаты. Место для изгоев занято, можно присутствовать.
Вот и хорошо. Начнем урок. Тема. Традиции русской и мировой литературы в рассказе Зощенко «Не надо врать».
Толстяк обернулся ко мне. Взгляд его сулил долгие дни, недели, месяцы издевок и тычков. «Я тебя запомнил», — говорили эти водянистые глаза. «Водянистые глаза». Уже пару уроков спустя я увидел в своей тетради растекавшийся амебой желтоватый плевок. Позже в столовой Семен вроде бы случайно облил меня компотом. Компот – десертный напиток, сваренный из смеси сухофруктов и ягод. А выходя из туалета, он так тряхнул мокрыми руками, что морось попала мне в лицо. Перед последним уроком Семен вдруг толкнул меня в толпу воркующих одноклассниц. Ух ты. Они с руганью расступились, а я, не удержавшись, ткнулся лицом в грудь той важной девочки, которую раньше принял за старосту.
Ой!
Я тут же отпрянул, сгорая от стыда.
Прости, ты в порядке?
Неожиданно она... Подбочинилась? Так это как читать вообще? Неожиданно она Неожиданно она подбочинилась.
Нет, ну вы посмотрите на него. Облапал меня прямо у всех на глазах. Я сейчас все маме расскажу. Тебя из школы выгонят, извращенец.
В ее глазах было какое-то садистское веселье, словно во взгляде ребенка, подносящего горящую спичку беззащитному майскому жуку.
Я нечаянно, меня толкнули. Все видели, слепых среди нас нет.
Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Она уставилась на мои очки и радостно осклабилась. Ярость кипела в груди, но гогот Семена охладил мой пыл.
Толкнули? Чё, правда?
Он подошел вальяжно, окутываясь запахом семечек и гнилых зубов, а затем резко сбил меня с ног.
Вот так, да? И чё ты сделаешь?
Хулиган нависал надо мной, всем своим видом, как бы говоря. «Ну же, давай, ударь меня, попробуй!» Дать отпор, стерпеть. Давай дадим отпор.
«Слушай, ты...»
В горле пересохло, губы не слушались, и голос мой походил скорее на сдавленный писк. Семен издевательски улыбнулся.
Давай, продолжай, очка. Чё примолк-то? Нам всем очень интересно.
Если еще хоть раз меня тронешь.
Семен медленно отопырил палец и ткнул меня в лоб.
Натронул, и чё?
Еще хоть раз!
Тронул! А вот еще! И еще! И еще! Еще!
Он тыкал пальцем с такой силой, что моя голова отлетела назад. Только бы не расплакаться. Иначе труба!
Чё ты мне сделаешь, мямля?
В глазах помутилось. Я рванулся вперед, так что подошва отклеилась от пола. И махнул наугад кулаком. Картина, открывшаяся моему взору, была прекрасной и ужасающей одновременно. Семен держался за ушибленное ухо и изумленно моргал. Неужели я был первым, кто сбунтовался против его абсолютной власти? Надо было бы бежать, но меня обступили его дружки. Щеки Семена стали еще краснее, а прыщи побелели, словно головки личинок. Но на губах примелькнули... но на губах промелькнула ухмылка, замеченная лишь мною в этом стане врага. Он подошел вплотную, обдал криозной вонью.
Тебе, пиздец!
Голос у него был злым и опасным. Точно кастрюля с бурлящим жиром, с которой сорвало крышку. Я ждал удара. Считал толчки сердца и гадал, как куда угодит кулак. В солнечное сплетение? В челюсть? В нос? А он просто развернулся и ушел. Мысль холодная, трезвая и удивительно спокойная вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. После занятий я специально задержался подольше в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. Семен не появился на последнем уроке, и это вселяло надежду. Вдруг он решил избежать дежурства и смотался домой, забыв обо мне. Как смертник, узнавший, что казнь откладывается на день, я облегченно выдохнул. Но не позволил себе забыть его тон, мстительный взгляд и наэлектризованную пугающую ухмылку. Пока школьники с шумом и смехом расходились по домам, я встал у окна и сделал вид, что перебираю учебники. Я напряженно всматривался в окно. Во дворе и на участке у школьных ворот Семена не было. Я не очень-то верил в такое везение, так что решился перестраховаться и немного потоптался в стремительно пустующем коридоре. Шум ушел на первый этаж. Из кабинета биологии выглядывал скелет, которому какой-то шутник натянул на голову кепку с американским кондором. За дверями туалетов журчала вода. Я остался один в целой школе. «Не один!» – пришла внезапная мысль. Я вспомнил о пропавшем мальчике. Его портрет сейчас висел на доске у расписания. Вспомнил, что он улыбается и что он смотрит на меня. И что он, скорее всего, уже мертв.
«Привет!»
Я вздрогнул и обернулся. Сначала мой взгляд уперся в черный футляр для скрипки. Потом я заметил, что его держит девочка из моего класса. На уроках она сидела за первой партой второго ряда. Несколько раз я ловил на себе ее взгляд. И сам украдкой смотрел на нее. Просто иногда приятно посмотреть на что-то красивое. На ручей, небо или на девочку, которая не гогочет совсем хором над шуточками Семена. Не перешептывается с Катей, поливая грязью одноклассниц. Все перемены она проводила так же, как и я, оставаясь в классе, либо глядела в окно, либо рисовала что-то в зеленом блокноте.
«Здравствуй».
Я покраснел и притворился, что рассматриваю узор на дощатом полу.
«Круто ты ему врезал!»
«Это вышло случайно. Почти».
Я стал рассеянно складывать учебники в рюкзак, чтобы хоть чем-то себя занять.
«Вроде Семен раньше таким не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семена даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Не струсил».
Я замычал. «Ага, конечно, нашла смельчака. Герой, что уже полчаса торчит у окон, лишь бы ему по шапке не дали». Девочка смотрела на меня чистыми, внимательными глазами.
«А ты за рекой живешь? В том деревянном доме?»
«Ну да».
«Там, наверное, страшно. Да еще через лес идти. Я бы так не смогла».
Упоминание о лесе заставило меня поежиться. Я подумал о переплетенных ветках, о змеящейся тропинке, о бесконечной темноте, что разрасталась, как лишайник, среди косых деревьев, и выдал самую настоящую ложь.
Да не так уж там и страшно. А что тебя так пугает?
Немного помолчав, она вдруг улыбнулась. Словно смахнула наваждение.
Да так, ничего. Меня, кстати, Полина зовут.
А меня Антон.
Ну, это я знаю. Слушай, Антон.
Полина замаялась, будто решила, стоит ли продолжать. Бля. Полина замялась, будто решая, стоит ли продолжать.
А что ты делаешь после школы?
От ее невинного вопроса кольнуло в груди, но как-то по-особенному приятно.
Ничего такого.
Я запнулся, не закончив фразу. Перед глазами мелькнула хищная улыбка на маске Алисы. Ее насмешливые глаза в прорезях маски, которые я, скорее всего, сам себе придумал. Неужели эта девочка-лисица и вправду ждет меня после школы? Или это была ее очередная странная шутка? Интересно, прячет ли она большой рыжий хвост под своей шубкой? От этой мысли я вдруг покрылся мелкой испариной, как после норматива по физкультуре. Захотелось принять душ, словно сами размышления лисички делали меня грязным, пачкали, сбивали с дороги и уводили в объятия леса.
У меня сейчас занятие, скрипка, а потом я свободна. Дедушка мне репетитора нанял. Наш учитель музыки, он же скрипач. А здесь, в поселке, ему некому преподавать. Только мне.
Она махнула в воздухе свободной рукой, имитируя движение смычка по скрипичным струнам. Я почти услышал музыку. Алису я выбросил из головы. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово, и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими, а еще щекотными. И казалось, что я маленький, а чувства очень большие, и им тесно внутри.
Тут говорят, что у нас в поселке маньяк завелся. Раньше со школы меня всегда дедушка забирал, но в последнее время ему не здоровится.
Я бросил беглый взгляд на фотографию Вовы. Глаза колодца изучали меня. Рот был словно напомажен черным, как портрет на могильной плите.
Ты не подумай, я не трусишка, просто мне кажется, что с тобой будет безопаснее. Антон, ты сможешь проводить меня до дома?
Вот оно! Наконец все, о чем я читал этим летом в приключенческих романах. О чем тайно грезил. Начинало просачиваться в мою жизнь. Таинственное преступление. Прекрасная незнакомка. И героическая дуэль. Мысли о Семене моментально отрезвили меня. Вернули на землю. И почва под ногами зашаталась, как палуба корабля. Только бы сейчас не упасть в грязь перед Полиной. Ведь сколько бы я ни храбрился, было очевидно и мне, и ей. Выставить в драке против такого амбала мне не под силу. И если он нокаутирует меня, это не самое страшное. Страшно, что это увидит Полина. Засмеется со всеми остальными. Нет, нужно избавиться от свидетелей моего позора.
Сегодня вряд ли получится. Ты же знаешь, Семен, скорее всего, караулит на школьном дворе. Лучше мне с ним разобраться лично, по-мужски.
Хм, глупости какие.
Полина отбросила челку со лба, и до меня донесся едва уловимый аромат ежевики. Полина была водой, которую хотелось пить, глотая жадно, а жажда все не утоляется. Я вспомнил летние вечера на даче, едкий дым костра, свисающую из-за ограды соседскую ягоду и мягкий ковер сосновых иголок под подошвой. Редкие безмятежные дни, когда я чувствовал себя в безопасности. Мама отдыхает в гамаке, отец нанизывает мясо на шампуры. Мог ли я при желании различить в треске углей, в смехе родителей, в запахе скоротечного июля намек на будущую катастрофу? Видел ли я, как хрупок и ненадежен тот мир?
Думаешь, этот дикарь будет честно драться? Со своими дружками набросятся всем скопом, опомниться даже не дадут.
Полина вдруг хитро улыбнулась.
Но если мы пойдем вместе, это их ошарашит. Я же не только первая скрипка на деревне, я ведь еще и девочка. Слышала от знакомого хулигана, что он никогда не нападает на кого-то в присутствии девушки. Представляешь, у них кодекс чести такой.
Знакомый хулиган? Забеспокоился я. Лучше ли он меня? Симпатичнее?
Ой, мне на музыку пора.
Она сделала пару шагов и остановилась. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоток с журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Но в свете потрескивающихся ламп она была притягательной их всех.
А ты играешь на чем-нибудь?
2 года назад мне купили гитару. Я живо вспомнил про свое желание, попытки научиться музицировать. Я живо вспомнил свои жалкие попытки научиться музицировать. Так, думаю, так будет проще. АМЕМ. Перемен. Мы ждем перемен. Песня Цоя точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Виктор Цоль. Виктор Цой, вокалист и лидер рок-группы Кино, игравший в стиле постпанка и новой волны. И хит «Мы ждем перемен» является одной из самых популярных в России стихотворных строк, включающих в числе прочего русскую и мировую классику. Цой погиб в автокатастрофе. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказавшись переезжать в старый дом у леса. Наверное, родители отдали инструмент кому-то, кому она нужнее.
Увы, не играю.
Жалко. Ну ладно, я побежала. Пока!
Крик девочки подхватил гулкое эхо. Туфли застучали по школьным коридорам.
Пока!
Не уверен, услышала ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустел. Только пара ребят из младших классов кидали друг друга снежки. Друг в друга снежки. Ничего похожего на грузного Семена с его компанией не было видно. Это вселяло надежду. Что же делать? Полина могла бы стать моим другом. Первым на новом месте. И потом ей и впрямь могла угрожать встреча с маньяком. А тут я, защитник, рыцарь. И пускай последний внутренний голос подвергал сомнению и шептал о побеге подальше от убийц, от рыскающих по ночным лесополосам маньяков. Полина стоила риска. Но и рыжая плутовка манила тайной. обещала помочь найти Вову. А затем следует награда. Много денег. Почти гарантия мира в семье. Подарки для Оли. Я вообразил сестру, счастливую, как те девочки, получающие призы от Супонева в телепередаче «Звездный час». Сергей Супонев, советский и российский телеведущий, главный шоумен детских и развлекательных программ Центрального ТВ, от обучающих викторин до передач, посвященный компьютерным играм. Супонев разбился на снегоходе, врезавшись в речную пристань. Ее кружат танцы известные певцы, может даже это новая популярная группа «Иванушки Интернешнл». «Иванушки Интернешнл» – российская бойс-бэнд-группа, состоящая из трех человек, играющая в стиле поп. Ее поэт и солист Игорь Сурин умер, выпавшись с балкона 6-го этажа. По версии следствия, это было самоубийство. Заменивший Сурина Олег Яковлев умер позднее от цирроза печени. Мама с папой обнимается в Останкинском павильоне. А потом мы всей семьей едем в Диснейленд. Хочешь узнать, кто дурак, поверни меня. Готов поспорить, с обратной стороны точно такая же острота. Интересно, долго бы Семен крутил такой бумажонку, попадись на ему в руки. Брошенная кем-то цинковая ведерко с притаившейся на дне тряпкой было до краев наполнено мутной канализационной водой. От него исходил какой-то химический солоноватый смрад, причем с такой страшной силой, что меня затошнило. Я отшатнулся, про себя молясь избежать участи дежурного. На подоконнике кто-то оставил сменную обувь. Пару потертых шанхаек. Судя по размеру, они явно принадлежали мальчику моего возраста. Полина или Алиса? Кого выбрать-то? Алиса интереснее, а Полина такая себе. Выбрать Полису, значит, родители будут беспокоиться. Полину нужно тупо проводить. Алиса уведет нас в лес. Не факт, что наверное, можно найти Вову. Родители сильно ссорятся. Лучше не уходить. За окнами вился снежок, словно плясал в такт, зазвучавшийся из-за поворота музыки. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору. Снедаемый. Может, съедаемый? Снедаемый. Это печатка, походу. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору, съедаемый любопытством. Полчаса. Что я ждал здесь? Приползи улиткой. Хотелось скорее увидеть Полину. Снова. Музыка стала громче. Она струилась из приоткрытой двери в дальнем конце коридорного тоннеля. Мои музыкальные вкусы ограничивались Летовым и Шевчуком, старыми песнями о главном. Шлягера по телевизору. Егор Летов, вокалист и лидер группы «Гражданская оборона», игравшая в стиле гражданского панка и психологического рока. Посмертно Летов был неоднократно назван крестным отцом-патриархом русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России. Летов умер во сне. А также клипами, которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для затравки перед фильмом. Но мелодия скрипки пленила меня. Она казалась тончайшей резьбой по дереву, ценной природы. Ценной? Ценной. Она казалась тончайшей резьбой по дереву ценной породы, хрустальной игрушкой, дуновением теплого ветерка. Я приник к дверному косяку. Полина пряталась от меня в глубине класса, но ее тень девочки со скрипкой, падала на стену. И столько грации было в движениях руки и смычка, что я будто поплыл на волнах музыки. Сердце словно прибило преграду грудной клетки и понеслась вскачь. Быстрее и быстрее по снежным просторам, скользя меж сосен, как к солнцу, пылающему над валежником.
Заскучал?
Я погрузился в мысли с головой и не услышал шагов. Искупавшаяся в музыке Полина стала еще волшебнее.
Да нет. Я о комиксе своем думал.
Зачем ты соврал?
Ты комиксы рисуешь?
Да, то есть планирую рисовать.
Ага. И про что твой комикс?
Про самую очаровательную и добрую скрипачку, чудом оказавшуюся в обители страха.
Про лесу. Ой, точнее, про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. А потом они пляшут в ночи.
Че?
Ого! Как интересно! Сам придумал?
Я опустил глаза.
Вдохновился, глядя в окно.
Получено достижение рыцаря. Мы спустились на первый этаж. Я отворил перед Полиной дверь. Папа говорил, как важно быть джентльменом.
Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный.
Шутишь? Я самый обыкновенный.
Это Семен обыкновенный. В смысле, обычный придурок. А в тебе живет нечто доброе и пушистое.
Что-то тяфнуло у ног, прерывая Полину, когда мы пересекали школьный двор.
Ай!
Не бойся, это Жулька.
Я встал на одно колено, почесал за ухо гавкающую собачонку. Она бешено виляла хвостом, будто это пропеллер. Я оглядел пришкольный участок, ожидая увидеть Алису. Но девочки-лисы не было ни во дворе, ни на дороге.
Брось ее! Ты что, она же дикая! Клещей еще подцепишь.
Нет, у нее хозяйка есть, вроде.
Полина, поднеся ко рту платок, с неприязнью наблюдала за веселящейся псиной.
А у тебя никакой еды не завалялось?
Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно?
Она вынула из портфеля бутерброд, швырнула Жульке. Собачонка накинулась на лакомство. Отбросила носом хлеб и принялась за докторскую колбасу.
Какая привереда! Ешь все, давай!
Полина дернула меня за рукав, поторапливая.
Ты чего?
Ответом был смех. Скрипачка буквально выволокла меня за калитку, прыская в кулак. Я повернулся. Покинутая Жулька провожала нас обиженным взглядом, такая одинокая на фоне школы. И тут Полина перестала смеяться, шла рядом отстраненная, с пустым взглядом.
Нечего паразитов плодить.
Замечание вышло достаточно резким. Разве дворняжки виновата, что живет на улице?
Они потом на людей кидаются. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла.
Какой кошмар. Ему с тех пор не здоровится.
Его парализовало. Он больше никогда не сможет ходить.
Я с ужасом вспомнил стаю диких собак, преследующую меня накануне.
Мне очень жаль.
Ничего.
Полина вновь пленительно заулыбалась, прикрыв глаза.
Главное, что мы друг друга поняли.
После ее слов я и думать забыл про Жульку. Около ограды третьеклашки перебрасывались снежками и напевали звонко.
Раз, два, прилетит сова.
Сова? Оля! вспыхнул образ сестры, скучающей у окна, высматривающей меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь, провожу Полину и сразу домой.
А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу.
Мы шли по главной улице. Где-то рядом бурчал, разгребывая заносы трактор. Разгребая. В пепельном небе парили вороны. Целая стая черных птиц рыскала над нами, напоминая жуткие кресты, сорвавшиеся с могил.
Про сову? Это считалочка местная. Мне ее в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор.
И что там за считалочка такая?
Слушай.
Она подошла спиной вперед. Она пошла спиной вперед, смотря на меня и задорно улыбаясь.
Раз, два. Прилети, сова. Три, четыре, пять. Время поиграть. Шесть, да, шесть. Дыбом волчья шерсть. Семь, восемь. Бьем копытом озимь. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси.
Я подумал, что одну лису встретил сегодня утром. Хорошо, что не волк и не медведя. Но любой спутницей и странно смелее вслух сказал совсем другое.
У тебя красивый голос.
Ой, дурак. Полина котлет... Полина кокетливо поправила челку.
Спасибо.
И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет?
Поди узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. С ней легенда одна связана. Если тебе интересно.
Конечно.
Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инициация. Короче, такой ритуал, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной.
Я навострил уши. Ведь и мне скоро не за горами превращаться.
Юношу отводили в лес, и он должен был 3 ночи провести там, охотясь. По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. А вернулся, когда его перестали искать. Нагрянул в деревню, исцарапанный, грязный, замерзший.
Я представил долгие ночевки среди сосен и медвежьих берлог.
Родные выбежали к нему, а он упал на землю. Привели шамана. Тот осмотрел молодого охотника, помрачнел. Сказал, плохи дела. До утра юноша бился в судорогах и повторял эту считалочку. Снова и снова. Раз, два. Прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. Шаман сказал, что он и так был мертв, что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку.
Я опешил.
Это точно не ужастик.
Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юг.
Они были смелыми, если жили здесь.
Полина пнула сугроб сапожком.
Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло?
Дошло что?
Что нужно уезжать отсюда. Есть целый мир, а есть наш поселок. Мир!
Она широко развела руки.
Поселок.
Она показала что-то миллиметровое 2 пальцами.
Я часто представляю большие города. Могу часами рассматривать глобус или журналы «Вокруг света» из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкьявик, Тель-Авив. Это же чистейшая музыка, а не слова.
Она закружилась, мечтательно зажмурившись. Впереди вздымался лес, соприкасаясь с низкими облаками. Дорога проваливалась в полутьму меж сосен.
Я бы могла покорить сцену, выступать перед 1000 зрителей.
А я сцены ужасно боюсь.
Так ты другим возьмешь, живописью. У нас-то есть будущее. А что ждет того же Семена? Ну, станет он еще толще. Ну,
будет пирожками торговать.
Ага. единственный!
Мы рассмеялись беспечным весельем, изгнав тревогу.
Если ему, конечно, доверят пирожки.
Наверное, ты права. Он их в один присест слопает.
Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно.
Я поглядел по сторонам. Снег пускал искры, отражая последние солнечные лучи. При мысли, что мы тут одни, пульс участился.
Да, ты была права.
Полина поспешила по просеке. Там, кстати, мужик стоит какой-то.
Не отставай!
Никогда в жизни!
Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж с приключенческой книжки.
Комплимент это или насмешка? Не хотелось искать подвохов. Только не вовремя такой чудесный.
Ну да, я люблю книги.
Ого, читающий мужчина. Звучит интригующе.
Мужчина? Серьезно? Я засмущался, покраснел. Но тысячу раз поблагодарил судьбу за то, что брожу теперь с Полиной по лесу. Девочка внезапно замолчала и задумчиво смотрелась в чернеющие дебри. Словно в ожидании чего-то. И мне сделалось неспокойно. А затем она спросила холодно.
Ты был там?
Где? В чаще?
Полина засмеялась, разрушив мои переживания.
Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями!
А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки.
Полина замерла, недоверчиво смотрела меня.
Ты?
Ну да, в детстве.
Глаза Полины заискрились.
И какая она?
Ну, красивая, шумная, неоновая.
Неоновая.
Она словно смаковала это слово.
А на Красной площади был?
Конечно, она такая выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ.
ЦУМ – центральный универсальный магазин, один из крупнейших универмагов Европы, расположенный в центре Москвы, появился в 1885 году как торговый дом Мюр и Мерлис. После революции был национализирован. Современное название носит с 1933 года. ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. Второй по величине выставочный комплекс в Москве. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. На территории выставки расположено множество шедевров архитектуры. 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия.
Мне больше всего метро понравилось. Там так пахнет.
Как?
Она бросилась ко мне, схватила за рукав, пытливо вглядываясь.
Не могу описать.
А нарисовать?
Что, запах?
Великие музыканты могут сыграть запах.
Не может быть.
Я дам тебе кассеты.
Она снова закружилась под снежком.
Я обязательно побываю в Москве. А главное, в Вене. Вена – моя мечта. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, филармонический оркестр, государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать.
Восторг передался и мне. Хотела сделать что-то прямо сейчас, немедленно.
А ты куда хочешь попасть?
Я признался, вздохнув.
В Диснейленд.
Я опять вспомнил звездный час. Оля, конечно, предпочитала зов джунглей, но меня по понедельникам было не оттащить от экрана. Разноцветные столы с цифрами на табличках. Обаятельный супонив у штурвала. А призы? Шоколадные яйца, видеотехника. И самое будоражащее – путевка в Диснейленд для победителя. Родители обещали свозить меня туда, в страну Микки Мауса. И поначалу я им верил. Возможно, поначалу они тоже верили. Теперь на вопрос о путешествии они лишь отмахивались. А меня разбирала смертельная обида. Три слова буквально рвались из горла. «Вы же обещали!» Полина словно угадала мои мысли.
«Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу, как хочет».
Она набрала полные горсти снега. И вдруг, позабыв обо всем, заговорщицки улыбнулась.
«А давай снеговика лепить?»
«Давай!»
«Когда я вернусь домой, то обязательно слеплю снеговика для Оли. Вот она обрадуется!» «А пока...» Мы уже скатывали первый ком. Вместе, плечом к плечу. Полина смеялась. Локоны падали на ее оживленное лицо. И она так очаровательно сдувала их.
«Первый готов!»
«Чего у тебя такой маленький шар, Антон? Максимум голова снеговичка. Больше надо! Не ленись!»
Я забыл, когда последний раз так веселился. Полина вытерла рукавички за... заолевшие. Полина вытерла рукавички заолевшие губы.
«Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете?»
Что-то такое промелькнуло в ее взгляде, и я не смог разгадать.
«И даже в другой вселенной».
Полина будто бы облегченно вздохнула.
«Тогда ты понимаешь меня».
Ладони скользнули по кому, сглаживая шероховатости. Почти идеальный белый шар вырос посреди поляны. За ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и водрузили на основание. Наконец Полина помогла третьему шару оседлать предыдущие.
«Ставить голову на место – мой конек. У тебя морковка случайно не завалялась?»
«Увы».
На этой опушке не было ни страха, ни тревоги. Осмелев, я побежал к чаще наломать веток. Дернул за переплетение бурелома, как вдруг голос Полины вытащил меня из забытья.
«Антон, там кто-то есть!»
Я повернулся растерянный. Полина смотрела на меня. Нет, на то, что за моей спиной. Смотрела и хмурилась. От былого веселья не осталось и следа.
«Полин!»
Она медленно подняла руку, указывая на поступающую тьму за деревьями.
«Впереди кто-то стоит! Темная сгорбленная фигура, видишь? И ручищами сосну гладит!»
Обернувшись, я проследил за ее пальцем. В сухом малиннике было пусто.
«Там никого нет».
«Оно спряталось! За деревом!»
Стало вдруг душно. Я непроизвольно оттянул воротник. Желудок свело от спазма. Неуверенно улыбнувшись, я поинтересовался с Надеждой.
«Это что, шутка?»
Полина словно онемела. Она безотрывно вглядывалась в бездну леса. «Проверка на храбрость», — решил я и зашагал к черному лоснящемуся стволу. Тогда как взгляд Полины подталкивал сзади. Что есть сил, я пытался храбриться, но внутренний голос призывал замереть. Сжаться комочком, да хоть прикинуться дохлым, но не идти туда в сгущающуюся тьму. Лесные сумерки плавали вокруг, сужая кольцо. Сзади, да? Опушка была колодцем, в чью горловину с трудом пробивались солнечные лучи. Я слышал, как воздух звенит. Или звенело в моих ушах. Шаг. Второй. Я прикусил губу, чтобы в случае чего не завопить. За сосной никого не было. Я выдохнул. и опять повернулся к Полине.
Полина, здесь никого.
Ебать.
Ну, здорово, Антошка.
Сука.